Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Глава ГИБДД призвал пересмотреть штрафы за превышение скорости свыше 20 км в час. Михаил Черников призвал пересмотреть низкий размер штрафов за превышение скорости. Возможно, он будет увеличен до 1 марта 2019 года по поручению правительственной комиссии по безопасности дорожного движения МВД. Минтранс должны представить предложение по вопросу введения штрафа за превышение скорости на 10-20 км в час с марта 2013 года. За превышение лимита менее чем на 20 км в час наказание, напомню, не предусмотрено. И сейчас, возможно, к этому вернуться. Более того, увеличит размер штрафа за превышение скорости более чем на 20 км в час. Впрочем, это новость, которую сейчас публикует агентство РИА Новости, а мы к другим сообщениям обратимся. Кремль рекомендовал губернаторам назначить ответственных за соцсети. Они будут реагировать на жалобы жителей в интернете и курировать работу с системой инцидент-менеджмент. Об этом агентство РБК сообщил источник, близкий к Кремлю. Работу с СММ, интернет-коммуникациями должны выстроить в особенности те регионы, где в будущем году пройдут губернаторские выборы. Строгой команды нет, но рекомендуют настоятельно, сказал собеседник агентства. Отмечается, что функции интернет-коммуникации не будут возложены на пресс-секретарей глав регионов, а будут вводиться новые должности. С нами на связь сейчас выходит Станислав Апетьян, глава Центра изучения новых коммуникаций. Станислав, здравствуйте.
Добрый день.
Первый вопрос. Не запоздала ли рекомендация для глав регионов, ну, как-то обратить внимание на соцсети?
Ну, надо признать то, что некоторые главы регионов и без этой рекомендации активно занимались работой в соцсетях. Вот. А для остальных подобная рекомендация, ну, это, очевидно, ну, такой правильный шаг. Да, обратят внимание те, даже кто раньше не обращал.
Я, насколько помню, вот эти эксперименты с социальными сетями, общением с жителями в интернете, активность в социальных сетях, ну, раньше к хорошему результату не приводило. Что не так работало?
Я не соглашусь с тем, что к хорошему результату не приводило. Вот, у меня несколько другое мнение. Есть и вполне, ну, как бы, опыт позитивный присутствия в соцсетях глав регионов. Но в данном случае, насколько, ну, я могу судить по публикациям СМИ, речь идет не о том, чтобы губернаторы, ну, как бы, не об их личном присутствии, а о том, чтобы велась системная работа по, ну, различным информационным поводам, да, на уровне региона или даже федерального уровня, который происходит в конкретном регионе, которыми нужно заниматься информационно, как бы, с ними работать. В частности, там, вот, упоминался так называемый инцидент-менеджмент, да, то есть, скажем так, работа с различными кризисными ситуациями. Ну, мы понимаем то, что они, к сожалению, различные катастрофы и тому подобные события, к сожалению, происходят, да, вот, в различных регионах, и нужно научиться с ними адекватно, правильно и, главное, системно работать. Вот именно, мне кажется, это преследует подобная, скажем так, вот инициатива.
Появляется такой большой довольно соблазн вести себя в социальных сетях так, как делают это, например, коммерческие компании, а именно реклама, раскрутка, появление различного рода ботов, покупка лайков и всего остального. На это уходят зачастую миллионы рублей, но говорят, что это эффективно. Насколько это может быть эффективно?
Ну, покупка ботов, это, очевидно, неэффективно, вот, едва ли кто-то, скажем так, профессионально занимающийся интернет-коммуникациями скажет, что боты — это эффективно. Нет, боты — это неэффективно. Эффективно, ну, системная и, скажем так, ежедневная работа, она делится на разные этапы, да, то есть, если мы говорим, там, про ведение избирательных кампаний или, там, текущее политическое сопровождение, там, руководителя региона, это одна работа, да, это имиджевая работа, работа, там, где-то политтехнологическая, пиаровская. Вот, если же мы говорим про ну, информационное сопровождение различных кризисных ситуаций, то это немножко другая работа, направленная на борьбу с дезинформацией и фейками. Что нужно делать, да, перед, ну, на наших глазах в этом году даже было несколько ситуаций, когда, ну, фейки, они имели место быть, и они создавали серьезное напряжение в обществе, да. В частности, можно привести самый, наверное, такой красноречивый пример. Это трагедия в Зимней Вишне в Кемерово. Вот. И такие ситуации нужно, когда возникает какой-то кризис, с ним нужно, естественно, ну, как бы серьезно работать, давать оперативно информацию, вот, оперативно заниматься разоблачением фейковой информации. Вот, видимо, именно этим теперь займутся какие-то новые, появятся новые должности и новые люди, которые будут заниматься этими вопросами.
А сколько это примерно будет стоить региональным бюджетам?
Мне сложно ответить на этот вопрос. Эта работа, ну, в зависимости от того, как она будет построена, ну, стоимость ее может быть разной. Вот, я не посвящен в подробности, да, поэтому не могу вам ответить.
Ну, к вам, например, обратятся и скажут: Станислав, нам нужна кропотливая ежедневная работа в социальных сетях для того, чтобы налаживать каналы прямой обратной связи, чтобы коммуницировать с людьми. Понимаем, что эта позиция у нас упущена, и много критики в наш адрес раздаются в различных социальных сетях. Помогите, Станислав. Вы что, скажете, какую сумму назовете?
Я помогу, конечно, но дальше будет, ну, скажем так, такое очень предметное обсуждение конкретного перечня услуг. И эти услуги, ну, вот если так, совсем на вскидку, да, вы хотите, чтобы я сказал цифру, вот, они могут стоить там, ну, я думаю, что от нескольких миллионов в год, это самый минимум, да, до нескольких десятков, может быть, даже миллионов, если работа предполагается прям серьезная, масштабная и большая, вот, поэтому здесь вот какую-то конкретную цифру назвать невозможно, но, безусловно, денег это стоит.
А какой результат?
Впрочем, да. Впрочем, подождите, я вам замечу то, что, впрочем, как, скорее всего, эта цифра будет меньше, чем, например, расходы на содержание различных региональных традиционных средств массовой информации, да, на которые уходят большие деньги, а их эффективность, она, на мой взгляд, порой сомнительная.
Да, но при этом от традиционных СМИ тоже вряд ли кто-то откажется, особенно если идет речь о регионах. Так, а что, какой результат должны получить в итоге вот представители региона?
Ну, опять же, да, я точно не знаю, как бы, что входит в набор, но, скорее всего, они должны получить именно систему такую вот отлаженную работы с трудными, с различными конфликтными информационными поводами. То есть, когда вот случается какая-то трагедия, все не должны там бегать, да, искать кто что заявит и в итоге упускать критически важное время, вот, и давать почву для фейков и тому подобное. Должна появиться прям четкая налаженная система, которая как часы должна отрабатывать. Различные подобные ситуации.
Вы сразу сказали, что губернаторы, наверное, не должны этим заниматься, но персонификация же важна.
Не, ну, где, ну, когда нужно какое-то обращение губернатора, оно будет, я думаю, появляться. Вот яркий пример, вот буквально вчерашнего или позавчерашнего дня случилась трагедия в Пермском крае, вот, на там одной из строящихся шахт, и губернатор Решетников записал вот видеообращение, оно доступно в интернете, в котором он, в принципе, ответил на, ну, там, осветил текущую ситуацию и прокомментировал различные подробности операции и всего прочего. Вот я думаю, что можно сказать, что это, наверное, какой-то кейс работы подобной системы.
Понимаю, но речь пойдет о постоянных каналах коммуникации, поэтому и спрашиваю. Скорее всего, это будет какая-то официальная страничка областных властей или региональных властей, или, скорее всего, это появится как раз персональная страничка того или иного главы региона для того, чтобы персонифицировать и более адресно адресовать и запросы, и ответы, соответственно, тоже.
Я не знаю, как будет построена система, но я думаю, что личной страничкой главы региона будет заниматься сам глава региона, его прислуживать, логично, да? Вот. А системы работы с вот как бы инцидент-менеджментом и тому подобными вещами, наверное, будут заниматься, ну, как бы специалисты. Можно их назвать там SMM-специалисты или там специалисты по коммуникациям. Вот. Так что это, видимо, все-таки разные истории.
Ну, а что касается специалистов, вот именно людей, которые обладают необходимыми компетенциями, у нас с ними как вообще сейчас в Российской Федерации? Потому что, ну, SMM-менеджеров хватает, я только сомневаюсь в их эффективности.
Да, некоммерческие в основном, как известно, SMM-менеджеры занимаются коммерческими различными компаниями. А что касается людей, обладающих еще и политической какой-то квалификацией, ну и подобное, ну, видимо, значит, нужно будет их наладить какие-то курсы по их обучению. Вот, если честно, ну, я этими кадровыми вопросами не занимался.
А у нас скуют где-то такие кадры или нет?
Ну, можно, например, посмотреть выпускников факультета политологии. Их достаточно по стране.
Спасибо. Это был Станислав Апетьян, глава Центра изучения новых коммуникаций. Рекомендации Кремля регионам завести себе SMM-менеджера для того, чтобы, ну, как-то активнее коммуницировать с гражданами в регионах. Но, внимание, вопрос. Обращаюсь сейчас к нашей аудитории. А вам это нужно? Вам, как гражданам, которые хотят наладить какую-то линию взаимодействия с представителями власти, ну, если мы говорим, например, о Москве там, или о других регионах, где вы нас сейчас слушаете, вам это нужно? Это, у вас есть запрос на это? Да, 134-21-35. Нет, вы считаете это пустое, я имею в виду социальные сети, и поэтому это лишнее для вас, это 134-21-36. Да, это действительно современно необходимо, это гораздо эффективнее, чем традиционные СМИ, это да, да, нужно, и вам в том числе, 134-21-35. Нет, это какое-то лишнее, пустое. 134-21-36. Один комментарий точно успею. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, привет. Этот, вот во всем мире вообще-то социальные сети, вот властные органы, они используют для рекламы, как бы, ну, лично себя, показать какую свою работу, какую свою политическую позицию, еще там что-то знать. А у нас, как бы, получается наоборот. По приказу надо это делать.
По рекомендации. По рекомендации.
Ну да, ну как по рекомендации. Если человеку не нужно это делать, если он не понимает, зачем, а ему рекомендуется, зачем это... Так она ему и так и нужна, это будет для галочки, это же формализм.
Ну, например, и... он не понимает значимость социальных сетей.
Он не понимает значимость, он так и будет относиться к этому, как формально. Найдет какую-нибудь девочку или, я не знаю, кого там, 100 мальчиков, которые будут писать не поймешь что. То есть свое мнение он не будет выкладывать. Будет выкладывать какое-то чужое, кто-то будет за это что-то отчитываться. Получается, что это нужно опять для галочки. Зачем? Чтобы отчитаться высшему руководству.
Теоретически так и может произойти, но я спрашиваю вас, как у рядового гражданина, а вам-то это нужно, например?
Вот лично, если вот, вот смотрите, выкладывает Трамп так. Свои твиты. Вот он выкладывает лично Трамп. Не президент США непонятный. Мы понимаем, что это говорит лично Трамп. Вот это интересно послушать. А когда говорит, когда мы понимаем, что за этим твитом не стоит человек, а стоит какая-то команда, это неинтересно, он мог оставить себе.
Ну вот, например, Рамзан Кадыров, который в Инстаграме был активен, пока его не заблокировали, в других социальных сетях периодически что-то публикует, это вызывает споры, из этого делают новости. Вот, при этом вы, наверное, догадываетесь, что не сам Рамзан Кадыров это пишет?
Наверное, догадываемся, но вот в случае Рамзан Кадырова, смотрите, это, наверное, больше... не личное мнение Рамзана Кадырова, а какой-то этнической группы мы так. Слушаем. Вот просто. А когда будет там, когда нам Сергей Семенов Собянин что-то пишет, мы что под этим понимаем?
Скорее всего, пресс-службу.
Ну вот пресс-службу каких-то префектов, наверное, еще какой-то отчет это. Это вот это совершенно получается неважно.
Есть.
Когда лично да. Человек, да. Да. Когда лично, когда давно, а не когда по приказу. По приказу это фигня.
Спасибо. Ну, или имитация вовлеченности, так тоже, например, можно. Сначала они выселили нас из контакта, клепая дела об экстремизме, а теперь пришли туда и скажут, мы, мол, тут с вами, где вы, молодежь? Это пишет LGG, но я останавливаю голосование, 22% говорят, что да, действительно, это круто, было бы необходимо наладить такой канал коммуникации, и 78% не понимают в этом смысла. Так проголосовала наша аудитория, сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Эксперты Российского совета по международным делам подготовили доклад о санкциях в отношении России, проанализировав итоги 2018 года и сделав прогноз на 2019 год. Из документа следует, что санкционное давление на Россию будет расти, и степень этого давления будет зависеть от целого ряда политических и правовых факторов, которые проанализированы в докладе. Доклад о санкциях подготовлен программным директором российского Российского совета по международным делам, как раз с Иваном Тимофеевым, и он сейчас выходит с нами на связь. Иван Тимофеев, программный директор Российского совета по международным делам. Иван Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Почитал, конечно, в средствах массовой информации ваш доклад, целиком еще не ознакомился, но понял, что ничего хорошего вы не ждете, я правильно понимаю?
Ну, у нас такое, мы реалистично смотрим на вещи, и лучше здесь исходить из реальных, из реального развития ситуации, из реальных условий, чем какие-то иллюзии плодить.
Да, когда вы говорите о некой реальности, вы что имеете в виду? Как вы видите эту реальность?
Ну, мы имеем в виду, что есть ряд политических и правовых условий, которые, ну, скажем так, задают негативную динамику наших отношений с ключевыми странами-инициаторами санкций. С точки зрения политической не решены все те противоречия и конфликты, которые сделали санкции возможным. Здесь речь идет прежде всего об украинском кризисе. И если были надежды в прошедшем году, что ситуация с Минском и с миротворческими силами и так далее, с другими идеями, которые могли бы помочь сдвинуть ситуацию с места, как-то измениться к лучшему, то после Азовского инцидента, конечно, все эти надежды были отброшены назад. То есть проблема Украины не решена, она будет генерировать новые проблемы. Особенно, если будут возникать новые провокации военные. И я уже не говорю о ситуации, если будет какой-то более масштабный конфликт. Но есть и другие проблемы. Есть проблемы так называемых Скрипалей, есть проблемы так называемого вмешательства, есть санкции против России за Ближний Восток. То есть это, конечно, совершенно не значит, что нашей стране нужно идти на уступки. И, в общем, цель любых санкций – заставить страну сменить политический курс. Россия его не меняет, последовательно старается адаптироваться к санкциям. Но для бизнеса это, конечно, риск, и для зарубежного, и для российского эти риски нужно принимать во внимание.
Есть
и правовые условия, то есть уже целый ряд законодательных норм, которые действуют и которые вступят в действие, и они сами по себе задают определенные рамки, которые заставляют органы исполнительной власти принимать определенные решения, в том числе и санкционного характера, которые для бизнеса тоже являются рисками.
Экономисты обычно готовят несколько сценариев, условно базовый, оптимистичный, пессимистичный. У вас примерно такой же есть, такая же вариативность, да?
Ну, есть, конечно. Ну, вот, например, у нас есть вариативность в отношении синхронности санкций США и ЕС. Есть такое базовое наблюдение исследователей санкций, которые подтверждают, что чем более консолидировано давление на страну, то есть чем более консолидирована санкционная коалиция, тем больше шанс, что санкции будут успешными. Так вот, то, что мы фиксируем сейчас, это такой разноскоростный режим санкций ЕС и США против России. В США активная эскалация идет. ЕС пока остаются в рамках украинского пакета. Это не значит, что ЕС очень сильно любит Москву. Просто там, другой уровень торговых отношений с Москвой. И новые санкции, там, по делу Скрипалей, по каким-то таким мнимым поводам, как вмешательство и так далее, конечно, вызовут довольно серьезную дискуссию внутри Союза. Так вот, пока этот режим разноскоростной. И мы даем несколько сценариев. Первый, что он будет сохраняться разноскоростным, и, в принципе, мы исходим, что это базовый сценарий. Но может быть и ситуация, когда американцам удастся ЕС подвести под свой знаменатель, и самый минимально вероятный сценарий – это улучшение отношений с Европейским Союзом, но мы не ожидаем ничего хорошего от отношений в плане санкций с Соединенными Штатами Америки.
Такие факторы, как, например, усталость от российской темы или...
Не поможет, потому что, во-первых, российскую тему, она действительно определенную оскомину набила, но ее продолжают активно использовать. И сейчас, если в Америке начнутся дискуссии по импичменту Трампа и новая предвыборная кампания стартует в конце года, все равно российская тема все время будет на слуху, у нас расследование Мюллера будет опубликовано. То есть, не уйдет эта тема, даже если от нее устанут американцы. Ну и кроме того, есть уже законодательные нормы, там та же КАЦА, указы президента США многочисленные по санкциям. Есть законопроекты в Конгрессе, ДТР и ДАСКО, так называемые, которые уже задают инерцию, их отменить существующее законодательство не получится ни при каких условиях. То есть даже если все устанут, законы останутся, они будут исполняться.
Ну, в конце концов, в марте, 31 марта на Украине выборы, одна из тем может, так или иначе, быть смягчена, или это тоже маловероятно, с вашей точки зрения?
Это маловероятно, потому что как раз-таки здесь очень большие риски есть, связанные с предвыборной кампанией на Украине. Мы видим, что действующий президент использует противодействие России в качестве попытки нарастить свой электоральный потенциал, и вот эти провокации в Азовском море и так далее, они играют, конечно, ему на руку, и это может привести к новым каким-то столкновениям. Я сейчас не даю какую-то нормативную оценку им, я смотрю на это дело с точки зрения наших отношений с Западом и с точки зрения санкций. То есть такие инциденты возможны, страховочных механизмов, которые бы предотвращали эти инциденты, не существует. И, конечно, Россия здесь довольно уязвима, то есть стоит что-то спровоцировать, и нам как-то отреагировать на это, есть риск очередного обострения ситуации, особенно если будет эскалация какой-то более серьезный конфликт.
Я так понимаю, вы больше оцениваете как раз внешнюю конъюнктуру, но многое зависит от того, как будет вести себя, например, внешнеполитический блок Российской Федерации или какие-то иные блоки, силовики. И вот здесь от России вообще что-то зависит, по вашей оценке, или нет?
Ну, конечно, от России зависит, но коридор возможностей у нас очень узкий. То есть, на самом деле, выбор-то очень такой сложный. То есть, нам нужно либо идти на уступки, или проглатывать провокации, на что, конечно, Россия не пойдет, и это правильно, либо ожидать новых санкций, адаптироваться к ним и вести терпеливую последовательную политику по работе с бизнесом, создание альтернативных возможностей для него вести дела с Россией. Это очень сложно, кстати говоря. Американцы в руках остается очень серьезный рычаг воздействия на бизнес. И бизнес, в общем, независимо от страны происхождения, китайский, индийский здесь, старается приспособиться именно к американским требованиям. То есть для нас это очень серьезный вызов и создать себе комфортные условия для бизнеса. Поэтому здесь коридор возможностей для нас очень узкий. Нужно запасаться терпением и вести последовательную политику. Ну, в общем, улучшать наши институты, совершенствовать нашу конкурентную базу. Это большая работа. Здесь не только санкции. Здесь вообще очень масштабная программа по повышению нашей конкурентоспособности нужна.
Про черных лебедей вы излагаете отдельно. Возможно ли какие-то белые лебеди? Вы упомянули о том, что вдруг в Европе что-то такое произойдет, и там задумаются о смягчении санкций. А что-то еще вообще? Может такое произойти?
Вы знаете, мы более оптимистичны были в прошлом году, и в качестве белого лебедя как раз рассматривали некую деэскалацию по Украине. Была российская идея по миротворцам, но она, в общем, не была реализована. Были идеи в Германии относительно синхронизации прогресса по Минску и отмены санкций. Она тоже не получила такого широкого хождения. И, в принципе, сейчас этих идей и аппетита к этим идеям стало гораздо меньше в Евросоюзе. Мы рассматриваем все-таки сейчас сохранение статус-кво как наиболее оптимистичный сценарий. И, к сожалению, вот сейчас возможности там что-то наладить ушли. Спроса и аппетита на это пока нет. Но надеюсь, что что-то изменится и к лучшему. Если мы это обнаружим, то, конечно, сразу об этом напишем.
То есть, а под статус-кво вы имеете в виду сохранение текущее, санкционного давления текущее, плюс непременно усиление давления со стороны Соединенных Штатов?
Ну, под статус-кво все-таки таким оптимистичным сценарием мы рассматриваем сохранение ЕС в текущем пакете. Мы исходим из того, что остановить американскую эскалацию будет невозможно, она будет идти, она может быть либо сверхинтенсивной, либо просто интенсивной. Но много, конечно, здесь зависит от Европейского Союза, и ЕС все-таки остается нашим важным партнером, и нам необходимо, ну, скажем так, отойти от нашего стереотипа, что ЕС – это такой вассал США, который исполняет волю Вашингтона. Это не так, у ЕС своя повестка. Это не значит, что там очень сильно любит Россию, но это другой игрок с другими интересами, и нужно вести с ним иной диалог, чем с Соединенными Штатами Америки. У нас для этого есть опыт, есть профессионализм у наших дипломатов. Я думаю, что здесь в наших руках многое все-таки.
Натиск на Восток насколько может исправить ситуацию?
Ставка на восток может лишь частично смягчить ситуацию. Индия, Китай, допустим, остаются нашими важными партнерами и другие страны. И на уровне, скажем, оборонно-промышленного комплекса здесь контракты останутся. По ключевым нашим направлениям мы переведем, скорее всего, взаимодействие в национальные валюты. Но проблему это фундаментально не решает, потому что частный бизнес и в Индии, и в Китае, и в других странах, несмотря на политическую поддержку своих национальных правительств, будет подчиняться требованиям США. Это показывает опыт. И посмотрите на иранский случай, мы очень внимательно изучали в этом году. Европейский Союз принял блокирующий статус и защищает свои компании, ЕСовские компании, работающие в Иране, но они все равно бегут из Ирана и подчиняются именно американским санкциям, потому что они не хотят терять американский рынок, и когда они выбирают между иранским и американским рынком, они, конечно, делают в пользу выбора США. То есть все глобальные компании иранский рынок покидает. Американцы, в принципе, хотят создать такие же условия для России, и в этом могут преуспеть. То есть у них достаточно серьезные механизмы давления на частный бизнес, и позиция правительственных структур, будь это Китай, Индия или Европейский Союз, здесь будет малоэффективна.
Ну и последнее уточнение. Насколько ваш, например, базовый сценарий на год 2018 оправдался?
Вы знаете, мы были чуть более оптимистичны, все-таки как раз-таки такой вот этот белый лебедь мы рассматривали как, ну, такую надежду, связанную с деэскалацией на Украине, хотя, конечно, отдавали себе отчет, что вероятность этого все-таки невысока, и в целом нам трудно было предугадать такие события, как Солсбери или как, ну, такие вот внезапные события.
То есть все случилось несколько хуже, чем предполагалось.
Несколько хуже, чем предполагалось. Но вот сейчас, конечно, нам вот эти прошлогодние уже лебеди 2018 года дают нам более реалистичную картину на 2019. Здесь мы не можем предвидеть, где именно случится новый Солсбери, но проблема в том, что скандалы, инциденты, которые были в 2018 году, не породили страховочных механизмов, которые защищали бы от новых инцидентов там, в 2019, 2020 и так далее. Это значит, что случись что, какой-то локальный кризис, мы от него, наши отношения с Западом не защищены. Это значит, что будет продолжаться углубление наших противоречий и, соответственно, вероятность по санкциям остается.
Спасибо, это спасибо. Это был Иван Тимофеев, программный директор Российского совета по международным делам. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и Россия перешла от слов к делу. Она отказывается от доллара в крупных торговых контрактах. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью РБК. В частности, контракты на поставку зенитных ракетных систем С-400 заключены в рублях или в национальных валютах стран-покупателей. Мы используем разные форматы, в том числе рубли. Это и национальная валюта тех стран, которые с нами рассчитываются, и рубли, которые приобретаются на бирже. Там разные форматы, сказал Мантуров. В числе стран, с которыми заключены контракты на поставки С-400 в национальных валютах, министр назвал Индию, Турцию и Китай. Контракт с Индией был подписан в начале октября. Нью-Дели получит 5 полков С-400. Сумма контракта более 5 миллиардов долларов. Источники в российском Минобороны в мае говорили РБК, что размер контракта составит более 6 миллиардов. С Турцией соглашение было заключено в декабре 2017 года. Речь идет о поставках 4 дивизионов. Сумма сделки 2,5 миллиарда долларов. Ну и с нами на связи Олег Буклемишев, доцент экономического факультета МГУ. Олег Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
Каковы возможные приобретения и потери от того, что Россия сейчас в военных контрактах уже переходит на расчеты в национальных валютах, то есть дедоларизация как будто бы работает?
Тут история действительно такая многозначная. Вообще наше государство, наше правительство было одним из последних в дедоларизации, призывая к этому и граждан, и бизнес. Правительство очень не любит, там, допустим, уставные фонды международных предприятий в рублях или каких-то других валютах, все тянет в доллары. До недавнего времени бюджеты международные все тоже номинировались в долларах. Вот сейчас, в силу необходимости, правительство наконец взялось пересматривать эту политику. Но проблема вся в том, что долларом весь мир пользуется не потому, что это такая мода, а потому что это действительно удобнее и так принято в мире международных расчетов. И поэтому подобного рода практика, она позволяла страховать риски, она позволяла удобнее хранить деньги, которые были перед расчетами или получались после расчетов. Поэтому в силу вот этих вот обстоятельств возможны некоторые потери, неудобства, а также, возможно, и какие-то кривые сделки, связанные с тем, что долларом больше пользоваться теперь нельзя.
А тогда что приобретает Российская Федерация, если это неудобно, возможны потери и все остальное?
Приобретает она, ну, во-первых, Российская Федерация объединяется со всеми остальными, кого она призывала раньше, я имею в виду само правительство, теперь государственный сектор, оказывается абсолютно в равном положении и с гражданами страны, и со своими бизнесами, которые все время говорят, а не надо использовать иностранную валюту, давайте пользоваться рублями. Теперь правительство само почувствует, каково пользоваться рублями. В этом смысле я вижу довольно большой плюс, ну, а кроме всего прочего, мы в такой ситуации сегодня, что само по себе страхование рисков конфискации и замораживания этих средств уже является большим плюсом.
Угу. То есть мы как будто бы застрахованы от того, что эти деньги куда-то уйдут на сторону...
Что эти деньги, будучи проведенные через американскую расчетную систему, что они не окажутся связанными, арестованными, замороженными или что-то еще. Вот от этого действительно недолларовый расчет в какой-то мере страхует. Страхуют ли они от других потерь, это предстоит выяснить после того, как станет ясно, каковы детали новой альтернативной схемы.
Ну, и параллельно еще господин Куприянов из «Газпрома», давая интервью уже своему ведомственному журналу профильному, рассказал о том, что «Газпром», например, отказываться от расчетов в долларах не намерен. Нет ли здесь какого-то противоречия? То есть, с одной стороны, мы отказываемся, с другой стороны, не отказываемся?
Нет никакого противоречия, в том-то все и дело, что, еще раз повторю, что международные резервные валюты и, главное, среди них доллар США придуманы и используются бизнесом мира неспроста. Это действительно очень удобный и прибыльный во многих случаях способ расчетов, инвестирования и так далее. Поэтому коммерческая компания, которая умеет считать деньги, она в определенных случаях по-прежнему будет использовать доллар. И если она не боится заморозки средств, если она не боится каких-то других негативных последствий, связанных с санкциями, то ничего плохого я в этом не вижу.
Можно ли это воспринимать как некий эксперимент, от которого в перспективе могут отказаться? Или полагаете, что это уже называется долгосрочный тренд?
Это не тренд, это на сегодняшний день вынужденная необходимость, мне кажется, потому что речь идет о страховании рисков, которые мы контролировать не можем. Это риски, санкционная политика казначейства США, и что казначейство США сделает на следующем ходе, нам с вами совершенно неизвестно, и ровно поэтому, по-видимому, приходится так вот прокладываться такими странными и кривыми способами расчета.
Много ли теряет бюджет при таких контрактах, при таких сделках?
Вы имеете в виду, много ли он будет терять?
Да, конечно. Условии?
Сложно сказать, зависит, еще раз говорю, от деталей того, как эта схема будет проводиться. Будет она производиться через евро, швейцарские франки или, я не знаю, рубли или биткоины, потому что не так давно я был на одном из правительственных совещаний, и там обсуждались в том числе и такие экзотические способы расчетов, как криптовалюта. Вот есть криптовалюта, тогда много потеряем, это совершенно точно.
Но пока этот вопрос открыт, я так понимаю, не решен до сих пор, несмотря на то, что сейчас уже Мантуров об этом открыто и заявляет.
Да, наверное, не так просто найти обходной способ по сравнению с теми годами использовавшимися схемами, которые, еще раз повторю, и удобны, и практичны.
Но какие варианты еще у правительства остаются? Или это вот единственные возможные, которые вы уже перечислили?
Думаю, что ничего такого нового придумать в данном случае нельзя, и это действительно свойство такое международной расчетной системы, международного финансового мира, где все концентрируется и вертится вокруг нескольких валют, рынков, активов и так далее. Альтернативы этому не придумано, либо вы пользуетесь этим, либо вы несете потери.
Ну, я... Просто в качестве предположения, например, исключаете ли вы возможность того, что Россия и Китай, например, перейдут на сделки, рассчитываясь золотом, потому что и Россия, и Китай накапливали запасы золота в последние годы, ну и вдруг сейчас это начнет уже как-то работать?
Ну, можно придумывать самые разные, в том числе и изощренные, в том числе и такие вот устаревшие способы расчета, как привязанные к таким пещерным способам расчета, как золотые валюты, но, как мне представляется, это такие советские уже способы расчета, что замкнутый многосторонний клиринг, СФ и так далее. Вот люди с возрастом, они помнят, как все это было, но я хочу еще напомнить то, что когда Совет экономической взаимопомощи распался, несмотря на явный торговый профицит, Россия еще осталась должна всем остальным участникам этой торговли. Поэтому подобного рода схемы, они не рыночные, они кривые, они потенциально грозят довольно большими потерями.
Спасибо. Это был Олег Буклемишев, доцент экономического факультета Московского государственного университета. Мы сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и жители России назвали важнейшие события 2018 года. Социологический опрос проводил Левада-центр. Респондентам предлагалось ответить, какие из перечисленных событий уходящего 2018 года вы считаете важнейшими. Список ключевых возглавили открытие Крымского моста. Этот вариант выбрали 47% опрошенных. Пенсионная реформа 46% и выборы президента 37%. Далее идут чемпионат мира по футболу, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, стрельба в Керченском колледже, конфликт в Керченском проливе. Социологи также предложили гражданам оценить уходящий год. Для 45% опрошенных 2018 оказался сложнее, чем, например, 2017. Еще 44% заявили, что прошедший год был таким же, как предыдущий. Только 11% респондентов считают 2018 легче 2017. С нами на связи социолог Левада-центра Карина Пипия. Карина, здравствуйте.
Добрый день.
Правильно ли я понимаю, что опрос, был закрытым, то есть были варианты, из которых только и могли выбрать респонденты?
Да, респондентам предлагалась карточка с возможными ответами, из которых, соответственно, они могли выбрать одно и более событий, либо, если их не устраивал предлагаемый список, они могли назвать что-то свое, а, соответственно, интервьюер записывал, эти ответы тоже анализировались.
Но таких, я так понимаю, было не так много, кто называл какое-то свое событие, или все-таки оно ворвалось?
1%, 1%, ничего существенного.
В рамках статистической погрешности, так обычно у вас говорят. Да. Что касается вот тех событий, которые были перечислены, насколько для вас, для социологов, было сюрпризом вот именно такая расстановка?
Да, на самом деле сюрпризов никаких не было, потому что для человека, который более-менее следит за результатами общественного мнения, было очевидно, что, конечно же, во-первых, пенсионная реформа станет событием года, потому что она очень сильно взбудоражила, да, российское общественное мнение. Ну и открытие Крымского моста тоже понятно. Его и в том году называли, когда он еще только строился, среди событий, которые они считают важнейшими, да, за уже тогда прошедший 2017 год. Ничего удивительного в том, что его открытие в этом году также попало в список самых запомнившихся событий.
А с чем вы связываете?
Ну и чемпионат мира по футболу тоже понятно, особенно среди москвичей, которые непосредственно, да, принимали основную массу и туристов, и каких-то матчей у себя. Соответственно, он тоже попал в первую пятерку запомнившихся событий, поэтому, на самом деле, данные были очень даже предсказуемы.
А с чем коррелирует эта расстановка? С медийной активностью, с настроениями граждан? Вот что здесь превалирует?
Ну, тут трудно сказать, потому что отчасти и то. С одной стороны, как я уже сказала, есть события, которые, в принципе, да, касались обыденной жизни каждого человека. Опять же, речь идет в первую очередь о пенсионной реформе. Есть события традиционно, к сожалению, катастрофа. То есть пожар в торговом центре «Зимней вишни» в Кемерово, конечно, он тоже очень сильно повлиял на общественное мнение. Это трагедия, вообще такие трагические события, они, к сожалению, ну это социально-психологически установленный факт, они чаще запоминаются, чем позитивные события. Поэтому, опять же, удивляться не приходится, к сожалению.
Ну а то, что для 45% опрошенных 18-й оказался сложнее, чем 17-й, и ничего не меняется, вот это связываете с какими-то негативными ожиданиями от перспектив и неопределенности в будущем?
Нет, ну, с одной стороны, действительно, некоторая неуверенность и растерянность относительно будущего, она имеется, и по данным других опросов мы тоже видим, что доля тех, кто скорее не планирует на длительный срок свое будущее, она в этом году подросла, то есть это с одной стороны. С другой стороны, опять же, да, все-таки год, несмотря на его позитивные, положительные стороны, такие там радостные события, такие как там чемпионат мира и прочие какие-то истории, тем не менее, был все-таки достаточно сильно наполнен негативными и, да, такими трагическими событиями. Естественно, это в какой-то мере повлияло на оценки населения, о том, что они стали говорить, что год стал тяжелее. И в первую очередь, когда они говорят, что уходящий год был тяжелее, чем предыдущий, это же в первую очередь касается как раз именно страны, социально-политической сферы. Потому что с точки зрения семьи этот вопрос разделялся на несколько сфер. С точки зрения семьи оценки были более благоприятные, чем с точки зрения страны.
Какие могут быть последствия у таких оценок? Раньше называли наше общество таким политически пассивным. Вот сейчас просыпается что-то иное или нет?
Ну, из этих, на самом деле, данных сложно говорить о том, что, да, возросла политическая вот именно активность граждан, их способность, не знаю, к действиям, к переменам и к прочим вещам. Нет, это в первую очередь говорит о том, что действительно внимание к социально-политической сфере, особенно к событиям, касающимся в том числе социальной справедливости, распределения каких-то благ доходов, законов, оно за прошедший год действительно выросло. И то есть, если до этого все-таки последние там, 2 года все социологи фиксировали небывалый оптимизм, соответствующие заголовки мы регулярно видели в СМИ, в этом году общественное мнение стало менее, скажем так, радостным и больше вернулось в реальную, в привычную жизнь.
Спасибо. Это была Карина Пипи, социолог Левада-центра. Сейчас обращаюсь уже к нашей аудитории. Итак, социологи выделяли главные события на их взгляд, предлагали такой список главных событий 2018 года. Это был закрытый опрос, только в случае, если какого-то варианта или подходящего варианта респонденты не находили, они называли свое событие. Я предлагаю коротко пройтись по тем же главным событиям, но уже опрос будет открытым, то есть я не предлагаю никаких вариантов, вы можете назвать свое событие. Ну и напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс плюс 7925-8888-94-8, ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, я, в принципе, социологи, я согласен. Действительно, это было третье Крымского моста, чемпионат мира по футболу. Ну, наверное, пенсионная реформа.
Вот именно в таком порядке?
Ну, да, лично для меня.
Для вас. А никакие другие события их не перебивают?
Ну, да. Ну, можно выборы Путина вспомнить, как бы, что у нас там еще такое было. Ну, как бы трагически, конечно, пожалуй, не вишня, но тут просто как бы не очень корректно сравнивать, там, грубо говоря, мягкое и мокрое. Понимаете?
Понимаю, спасибо. Принимается еще 7373948. Слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, Михаил.
Да, Михаил.
Московская область. Люди склонны к сенсационализму, они выделяют какие-то мелкотравчатые события. Главным событием любого года является то, что сама жизнь еще существует, и энтропия далеко от нас. Я думаю, что глобальнейшим событием, которое понятно всем мыслящим людям, это окончательное оформление начала Второй холодной войны. Это абсолютно точно. Она будет совершенно в других формах проходить. Мне кажется, она также будет разрушительна для России, как была для Советского Союза. Тут двух мнений быть не может. Вот это событие. Все остальное так.
Не рано ли говорить сейчас о холодной войне? Ну как, политическая конъюнктура меняется?
Она уже идет. Вот слово «политическая конъюнктура» относится к разряду, в общем-то, ничего не говорящих, таких, казалось бы, логистических, лапидарно бессмысленных определений. Дело в том, что мы видим, что основная коалиция, она имеет размытые границы против нас. Ей сочувствуют, и, в общем-то, к ней присоединяются даже те страны, которые мы считаем дружественными. Например, Белоруссия, ну, Грузия там, само собой. Вокруг нас не осталось ни одной дружественной страны. И обвинить в этом людей, которые правят в этих странах, тяжело. Они все жертвы конъюнктуры. Есть какой-то общий логос существования в мире. Это было и при Советском Союзе. Вот это вот главное событие. Мы остались одни, а так как наши ракеты начинены западной электроникой, дело, я вам скажу, швах.
Спасибо. Это была оценка Михаила. Еще 7373948. С одной стороны, говорит о холодной войне, с другой стороны, вспоминает о ракетах, которые начинены западной электроникой. Ну, в общем, есть проблемы. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здрасте. Я, в отличие от Михаила, от общего к частному, могу сказать за свой год, что в сравнении с 17-й год был такой для меня лично крутой пике. В абсолютном значении он был, может быть, даже и лучше, и выше, и так далее. Но прям резкое падение. А этот год такой стабильный, ровно идем по дну.
А нашли ли мы способ, вы лично, например, существования в новой реальности? И как бы вы эту реальность вообще описали?
Минимизация своих затрат, отказ от всего ненужного. И довольствоваться тем, что есть.
Возможность выйти на новый уровень вообще каким-то образом рассматривается или нет? Что называется, идете по дну и дальше будете идти?
Ну, пока не прослеживается, какие-то желания-то есть, но оснований пока нет.
Нет. То есть, возможно, тех самых социальных, материальных лестниц пока не обнаружено в вашем окружении?
Да, я занимаюсь предпринимательской деятельностью, работаю 20% от того, что было 3 года назад.
Спасибо, принимается. Еще 7373948, слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня, конечно, обрадовал падение популярности нашего горе-президента. И вот ее еще партия его, вот эта «Единая Россия», падает по рейтингу. Вот это очень приятно. Побыстрее бы там совсем все обвалилось.
Ну а что хорошее в итоге будет?
Ну что хорошее? Придут другие люди. Более-менее есть надежда, что, может, они займутся своим народом.
Да, конкретно чего ждете? Что они пойдут на уступки, померятся с Западом, в результате будет возможность спокойно...
Конечно, только в этом и надежда. Но этот чудик не померится. Его все вокруг всех нас, все его ненавидят.
Но как он с ним мирится? Тут важно понять, как они будут мириться, за счет чего, вот если они придут.
Если, допустим, я с вами в конфликте, не значит, что, допустим, мой сосед с вами в конфликте.
Не значит, так абсолютно. Здесь важно, на какие условия вы, например, готовы были бы пойти для того, чтобы помириться.
На равнозначные отношения, на понятие, что они хотят и чего мы хотим.
Ну, примерно на этом же и наш внешнеполитический блок рассказывает им и говорит, что...
Блок? Кто там этот наркоман, этот Лавров, который по полтонны наркотиков везет в Россию?
Это оценочное суждение, аккуратнее с ними, да.
Из России.
Есть, спасибо, принимается. Все говорят о равноправных отношениях. Каждый только по-своему это равноправие понимает. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Этот год для меня счастливый. У меня родилась вторая дочь.
Я вас с этим поздравляю.
Спасибо вам большое. Экономическая ситуация все хуже и хуже. Мне пришлось модернизироваться и поменять даже машину на менее прожорливую, так как бензин просто космически стоит. Просто работать на износ, получать за мою работу, которую я сейчас делаю в 5 раз лучше, чем раньше, и зарабатываю меньше. Вот, ну и дальше перспективы только как туманные, потому что мы сейчас шагаем по дну, как предыдущий слушатель вам говорил, и такое ощущение, что дно-то еще не найдено, мы будем еще дальше катиться, и вот это ощущение пугает.
То есть неуверенность вот именно в перспективах, вот даже перспективы 2019 года, это больше всего и волнует.
Перспектив никаких нет у нашего государства, здесь только капитуляция, к сожалению. Это нужно признать, и чем раньше мы это признаем, нам придется капитулировать либо через несколько лет, когда нас просто уничтожат, и здесь будет революция, либо сейчас, когда можно еще, может быть, как-то выбраться из этого какими-то там потерями, выйти, капитулировать. Но, к сожалению, это такая реальность. Она ждет дальше распад, когда нас дожмут экономически. Нам просто кранты. Это вот мое оценочное суждение.
Есть, спасибо, принимается. Сначала человеку дают листочек, на котором написаны негативные события: пожар, стрельба, пенсионная реформа, провокация. Из позитива только чемпионат и мост. После этого просят дать оценку, хороший или плохой был год. Естественно, человек даст негативные ответы. Это пишет Рыборез. Еще 7373948. Слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста.
Звонят, знаете, мужчины, такое ощущение, что малые дети.
Только сделайте потише радиоприемник, иначе мы не заразимся от вас позитивом, да.
Вообще ни слова о какой-то преданности, еще о чем-то. Они что, за колбасу решили лучше жить или что? Никаких качеств хороших, ни о чем речь не идет.
Ну, у каждого свои приоритеты, да.
Да, наверное. Я хочу сказать, что я вообще благодарна за все, и не знаю кому, Богу, Путину, кого угодно. У меня все хорошо, в экономическом плане тоже, и вообще во всех остальных. И просто вау, не год, а супер.
У меня встречный вопрос к вам. Готовы ли вы за это благодарить себя, например, что это ваша заслуга, что вы это сделали, вы заработали?
Чаще, конечно, желания, конечно, мои обстоятельства не все от меня зависят. Не все обстоятельства зависят от меня, но все, что меня сейчас окружает, я за это благодарна. Благодарна вообще за здоровье, за детей, за все.
Есть, спасибо, принимается. 404-й пишет, мужики ноют, а их бабы вкалывают, да еще и детей рожают и воспитывают, пишет 404-й или 404-я, я уж не знаю. Давайте еще один звонок приму, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан Красногорск. Первая половина года понравилась. Цены были стабильные, все это, бизнес рос, и ипотека была на самой низкой точке, многие воспользовались. А вот сейчас вот такое настроение грустное, может, из-за того, что солнца нет в нашей стране.
А так всегда бывает в декабре, напомню.
Выбрали, не так светит.
Напомню, в декабре прошлого года был чуть, по-моему, антирекорд вот по солнечной активности в Российской Федерации. Да, в Москве. Три часа за весь месяц столько светило солнце в столице. Поэтому, может, хватит уже? Давайте уже радоваться тому, что есть. Оно, говорят, иногда выглядывает. Спасибо. Это были комментарии наших слушателей. Ну, давайте еще, да, просто о движении сейчас не имеет смысла говорить. На дорогах метет, дорога не очень, вернее, обстоятельства не очень хорошо складываются для тех, кто перемещается на автомобилях, но пока без особых затруднений. Слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте, я в эфире?
Да, в эфире, пожалуйста.
Слушайте, на самом-то деле, вот я сейчас еду по трассе М11 новый. Я благодарен за эту трассу, которая позволяет мне ездить в Клин каждый день очень скоростным путем. Я благодарен за остальные дороги, которые сделали. За
но дорого, и... но дорого же.
Если брать абонемент, то не так дорого. Зависит от того, ну вот я работаю на машине, допустим, мне компания оплачивает. И никаких пробок. А второй момент, мы лет 10 уже ездим с семьей в Крым. Ездили паромом. В этом году, вот я только что смотрел карту, открывается трасса Таврида, ее часть до Феодосии, туда до Белогорска. То есть вместо того, чтобы ездить туда 4 часа, вот через Тамань, это можно будет сделать там за полтора часа.
Есть, вот спасибо.
За это тоже огромное спасибо.
Спасибо, принимается. Это были комментарии наших слушателей. Григорий из Санкт-Петербурга успокаивает всех москвичей и говорит о том, что в Питере в прошлом декабре было 6 минут солнца. Поэтому радуйтесь, товарищи. Это сейчас новости.